Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем наш очередной стрим, который обещает быть очень интересным. Но прежде чем я перейду к тем вопросам, которые у нас сегодня заявлены, я хочу сделать небольшое объявление. Дело в том, что мы тут довольно-таки спонтанно решили поехать в несколько штатов сразу, для того, чтобы показать вам, как люди живут не только в Калифорнии, но и самим заодно посмотреть. Мы, в общем-то, сами там никогда и не были. Значит, эти штаты, то есть места, которые мы собираемся посетить, это Юта, Солт-Лейк-Сити, это Канзас, город Канзас, и это Оклахома, город Тулса. Возможно, у нас получится еще попасть в город Оклахома, но я пока не уверена в этом. Так вот, объявление состоит в следующем. Мы хотели поехать туда с целью посмотреть, как люди живут, и вам показать. Значит, это включает в себя посмотреть на дома, какие дома, где, что, почем, как с работой, какая работа, да, на какие деньги и так далее, какая погода. Вот мы сейчас едем, вроде бы обещает быть хорошая погода осенью. Ну, мы посмотрим и все расскажем вам. Но нам нужны волонтеры, которые помогут нам организовать эту поездку, потому что, например, real estate смотреть нельзя вообще. Нужно для этого быть хорошо знакомым с местностью и смотреть хороший район или плохой район. Ты так приедешь, там вообще real estate стоит всего ничего, а это совершенно плохой район, там нехорошие школы и так далее, и так далее. То есть, короче говоря, нам нужны волонтеры на местности, желательно, может быть, даже с лицензией real estate-ного агента, агента по недвижимости, которые могут, вот все дни, которые мы там будем находиться, просто пойти и открыть дома, которые на сейле, чтобы нам, потому что у нас займет эта неделя, и мы не можем это приурочить вот именно к дню, когда мы будем, когда бывают опенхаузы, можно посетить дом без агента. Поэтому нам желательно бы иметь агента, который нам сумеет открыть дома и показать, и рассказать что-то про эти дома, а мы его с удовольствием вот покажем у нас на канале. Так что, друзья, если у вас есть знакомые агенты, которые хотят нам помочь, то вот, пожалуйста, обращайтесь в Телеграме, ссылочка под этим видео, или пишите в личку, в общем, как вам удобнее, и мы эти вопросы обсудим. Планируем эту поездку на вторую половину сентября. Билетов еще нету, поэтому это все пока что так вот в воздухе на уровне разговоров. И очень сильно зависит, на самом деле, от того, кто откликнется и, в общем, что люди могут нам предложить в качестве помощи. Ну, это, в общем-то, такое организационное вступление. А сейчас мы переходим непосредственно к теме нашего сегодняшнего стрима, которая... Тема, в общем-то, очень интересная, потому что у меня есть три вопроса. Эти три вопроса вообще никак не связаны друг с другом, я сейчас их зачитаю, но на самом деле они очень сильно связаны друг с другом. А первый вопрос касается вот чего. Значит, вот говорят, откуда ноги растут у этой невозможности собой заниматься? И что делать? Дело не в мотивации, думаю. Но вот как перевести свою жизнь под свой контроль, а не под чужой. То есть речь идет о том, что мы в своей жизни следуем чьим-то рекомендациям, будь то родители, супруги, друзья, тра-та-та. Второй вопрос, вообще не связанный с этим. Молодая пара, ей 25, ему 28, оба работают. Она готова к созданию семьи, а он нет. Он считает, что пока не готов. Большая ответственность, да к тому же он помогает материально своей маме и младшему брату. И не приемлет, чтобы в семью девушка материально привносила больше, чем он. Еще одно обстоятельство. Есть проблема взаимоотношения парня с его мамой. Так сказать, смена ролей. Он по отношению к маме ведет себя как родитель, а она, наоборот, как ребенок. Казалось бы, два вообще не связанных вопроса, да? И третий вопрос, еще более не связанный. Муж транжира, жена накопитель. Как вести совместный бюджет, живя в США? Разные счета, что посоветуете? Ну, давайте мы начнем по порядку. Вот, и те, кто с нами останутся более долгий период, услышат ответ на все три вопроса. А кто нет, значит, это мне интересно. Итак, значит, почему люди не контролируют свою жизнь, почему они слушают других советы и так далее, и так далее. Мы по определению рождаемся все разные. И вы знаете из нашей... Миша, я что-то тут вещаю, а у меня ни один человек не подключается. Тут, наверное, что-то неправильно стоит. А что у меня осталось? Нет, все в прямом эфире. Сори, я думала, у меня что-то не работает. Лежу на пляже в Миссисипи, слушаю вас в прямом эфире. Ну что же, хорошо. Да, так вот, значит, все люди появляются на свет с разными задатками, и мы по нашей вот векторному подходу к человеку, мы понимаем, что задатки у всех разные, и поэтому предрасположенность к разным вещам тоже разная. А чем определяется вообще, вот мы говорим, женщина пишет, я думаю, что это не мотивация. Но дело в том, что есть такое коротенькое слово «хочу». Вот человек говорит «хочу», «хочу это», и это достаточный мотив для него, для того, чтобы что-то пойти сделать. Потому что, когда он лежит на диване в такой вот позе мечтателя, как Обломов, и говорит «хотелось бы», а чего мне в этой жизни хочется, то это немножко не совсем та форма вот этого глагола «хочу». «Хочу» – это предполагает некоторое действие. Так вот, откуда берется вот это «хочу»? Оно, конечно, обусловлено тем, кто мы есть по своей природе, да, уже во взрослом состоянии, по тому, как мы себя воспринимаем, и с точки зрения векторов, и себя как личность и так далее. Но я хотела бы так немножечко пройтись по этим «хочу» с точки зрения разных векторов, потому что у них хотения у всех разные. И, соответственно, ими в жизни двигают совершенно разные стимулы. Ну, например, мышечный человек, это черный у нас цвет, да? Он хочет играть мышцами, он хочет физической нагрузки тяжелой, это приносит ему глубокое удовлетворение, он хочет этого, хорошо принятый вектор, да? Мы говорим о хорошо принятых векторах. Вот это «хочу» заставляет его идти в джим, и он будет заниматься, и он будет потеть, и он будет получать от этого колоссальное удовлетворение. Это будет его «хочу». Например, оранжевый человек кожный, да, его «хочу» – это находиться в системе, это находиться в структуре, точно понимать свое место в этой системе. То есть это человек, который не будет сам придумывать себе, что делать, но он очень хорошо впишется в хорошую структуру и будет там выполнять свое, вот, свою какую-то роль. То есть его желание «хочу», он как раз ищет ту структуру, куда бы ему было бы удобно вписаться и занять там свое правильное место в этой структуре. Красный вектор, да, красный вектор – это тот, который «хочу» и понесся вперед. Он хочет чего-то такого, чего вот нет здесь сию минуту рядом, но он бежит, и он готов подняться и поднять еще за собой кучу людей, он бежит, и как раз он-то и создает те структуры, в которых вот оранжевому человеку очень удобно находиться. Вот его «хочу» связано именно с этим. А теперь, значит, что мы еще пропустили? Зеленый, ну, конечно, самый наш такой восторженный такой цвет, зеленый вектор, это, собственно говоря, наше первое «хочу» с самого нашего детства. Это эмоциональное «хочу». Хочу яркую игрушку, хочу красоту, хочу что-то такое вот необычное, хочу выглядеть хорошо и так далее, и так далее. То есть это «хочу» всем как раз на таком понятном уровне, оно понятно и объяснимо, и мы все понимаем, что это такое, да? Хочу, например, желтого вектора. Хочу желтого вектора, это хочу, чтобы меня слышали и слушали. Или слушали и слышали. Да, это разговор вообще без конца. И это самое, и хочу, чтобы слышали, да, чтобы была аудитория. Хочу синего вектора, да. Хочу синего вектора, это, с одной стороны, это тишина и покой, а с другой стороны, это уже мыслитель, это уже философ. Он хочет понять вообще, а кто он есть, а зачем он пришел, а каково его предназначение. Вот это уже хочу разобраться, да, это уже хочу синего вектора. И, наконец, фиолетовый вектор, про которого у нас было столько дебатов, и люди говорят, я вообще не понимаю, что в нем хорошего. Хочу зрелого, хорошего, полноценного вектора, это хочу власти. Это уже вот такая вот вершина «хочу власти». Значит, что же получается? Поскольку мы не являемся носителями одного вектора, у нас все восемь присутствуют, как все наши восемь отверстий, восемь органов чувств разных и так далее, и так далее. Это «хочу» складывается вот из всех вот этих вот компонентов. И все зависит от конкретного момента времени, какой у нас вектор сегодня идет, вот доминирует, да? От конкретной ситуации. У нас то или иное «хочу», оно превалирует над другими «хочу». Поэтому человек, у которого либо эти вектора не приняты, либо они не могут найти своего места, то есть у них нету четко сформированного, чего они хотят, они очень легко поддаются влиянию других людей. Ну, то есть, если, допустим, родители ему с детства объясняют, там, условно говоря, оранжевые родители, то есть кожные структурированные родители, у них такой же оранжевый структурированный ребеночек. И они в силу своего понимания создали этому ребеночку очень хорошую организационную структуру, куда этот ребеночек отлично вписывается. У ребенка даже нет потребности задумываться о своих «хочу». Он идет совершенно машинально и вписывается в эту структуру, ему хорошо. Если у таких же организованных родителей появится красный ребенок с доминирующим явно красным вектором, у них получится разлад очень сильный, потому что ребенок будет куда-то нестись, а у родителей понятие структуры, куда ты несешься, ты должен быть вот тут, вот в этой ячейке твое место. идет рассогласование. Но если ребенок в этот момент осознает свое собственное «хочу», он никогда не пойдет на поводу родителей. Только тот, который не осознает своего предназначения, своих каких-то задач, своих целей, он может вестись на чьи-то чужие «хочу». И в этом, собственно, конфликт возникает растущих детей и родителей. То есть пока детки маленькие, у них не сформированы свои «хочу», за исключением, возможно, какой-то яркой игрушки. Они слушают родителей, да, они растут, они становятся более умными, более сознательными, более осознанными. И в какой-то момент у них просыпаются их собственные «хочу», потому что они же развиваются, они растут, они обучаются, образовываются. У них возникают свои собственные «хочу», и тут хопа, они говорят: «Нет, вот я уже теперь знаю, я хочу вот это». И на самом деле понять, что ты на самом деле хочешь, это большая проблема, это не так легко сделать. И счастливы те люди, которые могут с детства самоопределить и понять, вот чего они, собственно, хотят, и дальше всю жизнь этому следовать. На самом деле наши «хочу» с возрастом меняются, и с возрастом, и ситуацией, и так далее. Поэтому понять, чего я хочу, это очень большая задача, которая именно и позволит противостоять чужому контролю. Давайте посмотрим, это вот первый вопрос, да? То есть мы разобрались с вопросом «хочу». Теперь второй вопрос. Молодая пара, ей 25, ему 28, оба работают, она готова к созданию семьи. То есть ее «хочу» – это создание семьи, а он нет. Он считает, что пока не готов, это слишком большая ответственность для него. И к тому же он помогает материально своей матери и младшему брату. То есть его «хочу», он красный, и он хочет помогать своей матери и брату. Это его «хочу». Он чувствует ответственность за них. В то же время он не чувствует в себе достаточно сил, чтобы к этой ответственности добавить еще ответственность за супругу и создание своей семьи. Он к этому не готов. Оно не входит в его понятие «хочу». Кроме того, он не приемлет, чтобы в семью девушка материально привносила больше, чем он. Это «хочу» связано у нас с коричневым вектором. То есть все должно быть по правилам, все должно быть справедливо. Он не приемлет, чтобы девушка зарабатывала больше его. То есть тут накладывает свой отпечаток различные его персональные качества. И что же у нас получается? У нас есть девочка, у которой «хочу» связано с тем, что она хочет замуж. И у нас есть молодой человек, который не хочет жениться. И вопрос возникает такой: а что же им делать? Ну, послушайте, когда один хочет, а другой не хочет, то тут вариант такой: либо ты подчиняешь свое «хочу» его «хочу», и тогда ты живешь не свою жизнь, а его жизнь по его правилам, либо ты говоришь: нет, все-таки мое «хочу» выше, и я должна себе найти такого партнера, который захочет создать со мной семью. Вот видите, мы так неожиданно вынырнули, соединив эти два совершенно несоединимых вопроса. Давайте посмотрим на третий вопрос. Так, третий вопрос у нас такой: муж транжир, а жена накопитель. Как вести совместный бюджет? Значит, у нас муж транжира. Значит, у него желтый вектор. Он такой эмоциональный, он такой хороший, он такой восторженный, он такой артистичный. У него все хорошо, и он не может устоять, чтобы чего-то не приобрести. Вот его это «хочу» застряло на этом зеленом векторе, и он хочет глазами. Да? А жена хочет порядок, да? Чтобы все было посчитано, чтобы все соответствовало, чтобы был бюджет. Тра-та-та-тра-та-та. Это у нас коричневый вектор. Как же им быть вместе? Ну, во-первых, давайте делаем какие-то, заранее определим какие-то рамки. То есть мы говорим о том, что это все-таки гармоничная семья, потому что если эта семья не гармоничная, и один тянет в одну сторону и в другую, то, конечно, ничего у них не получится. Но если это все-таки семья, и семья гармоничная, и они все-таки решают какие-то цели своей семьи, и в целом у них, за исключением вот этих вот каких-то нюансов, все хорошо, то тогда они, как взрослые люди, да, конечно, зеленый вектор, мы все остаемся детьми там до старости, но тем не менее, зеленый вектор может прислушаться, да, они могут сесть и вместе решить, сказать: да, вот ты такой эмоциональный, вот ты такой вот хочешь всего, и каждый месяц ты тратишь столько-то денег. Давай мы сделаем так, что все-таки у семьи есть задачи какие-то, как у семьи, как у какой-то ячейки, как у какой-то группы. У нее есть свои задачи, и в рамках этих задач мы планируем сделать то-то, то-то, то-то наперед. И важно, чтобы семья в этом смысле пришла к какому-то соглашению. Когда люди договорились о каких-то общих точках соприкосновения, тогда мы говорим: хорошо, если этот вопрос у нас пройден, мы переходим к следующему вопросу. Конечно, мы понимаем, что зеленому вектору очень хочется, вот в данной, конечно, интерпретации, очень хочется вот что-то такое сверхъестественное. Тогда мы говорим: хорошо, у нас есть бюджет, мы нацелены как семья на достижение каких-то финансовых целей, но в рамках этих финансовых целей мы можем вот такую-то сумму каждый месяц отложить на твои «хочу». Да? И тогда человек будет знать заранее. С одной стороны, это его немножечко кожный вектор, да, вот такое ограничение, оно немножко поднимет и поможет ему его принятию. С другой стороны, вот эти рамочки, они хорошо. С другой стороны, он сможет удовлетворять вот это свое эмоциональное «хочу». Если ему, допустим, в какой-то месяц не будет хватать этой суммы, да, ему придется подождать, немножко присмирить свое «хочу» до следующего месяца, когда у него, может быть, наберется нужная сумма на потребление того, чего он хочет. С другой стороны, эмоции – такая штука, это очень сиюминутно. Может быть, сегодня ему это хочется, а завтра ему захочется другое. Когда у него накопится там какая-то сумма за 2 месяца, то тогда он захочет что-нибудь другое, там, может быть, подороже. То есть я считаю, что таким образом спланировать финансовый бюджет семьи – это очень разумно. То есть выделить отдельный счет для «хочу». И тогда человек будет абсолютно счастлив. То есть он чувствует себя в контроле, то есть он реализует свои задачи, а не чужие, в контроле над этим счетом. Он волен их потратить или не потратить. Это его «хочу», и он может его спокойно себе реализовывать. В то же время жена понимает, что для семьи это не будет разорением полным, когда человек совершенно бесконтрольно тратит любые суммы, и, в общем-то, это не очень понятно, как с этим быть. Ну вот, друзья мои, я вот вижу, тут уже так много народу накопилось у нас, и мы можем перейти теперь к ответу на вопросы текущего момента. Я надеюсь, что они каким-то образом будут связаны с тем, какую тему мы сегодня заявили. Ну, посмотрим. Вы часто с Михаилом ходите по проезжей части дороги. Вас за это штрафовали. Какой размер штрафа? Значит, я вам хочу сказать такую вещь, что мы не ходим по проезжей части дороги, там, где есть машины. Дело в том, что вы видели других блогеров, что здесь люди, в общем-то, мало ходят по улице. Ну, днем, конечно, трафик больше. Но мы гуляем, как правило, вечером, когда люди уже вернулись с работы. Если идет одна машина, это спальный район. Здесь люди только приезжают с работы домой, и потом они уже никуда не едут. То есть у нас здесь трафика-то нет как такового. Если мы видим одну машину, мы отойдем в сторону, конечно, нас никто за это не штрафует. Да и так поздно уже просто никого нет на улице. А днем, естественно, ну мы днем в основном на машине ездим, но если ездим куда-то, то, в смысле, если идем пешком, то идем по тротуару, потому что движение значительно сильнее, это просто опасно. Более того, я вам скажу, что именно то место, где мы конкретно живем, вот где стоит наш дом, это место, начинался его вот застройка, его начинал в 49-м году. И поскольку наш блок, наш вот блок, да, был самым первым во всем этом райончике небольшом, то у нас вообще не были предусмотрены пешеходные дорожки. У нас идет дорога, и дальше вот идет уже передний наш садик перед домом. То есть все, кто идут у нас мимо окон, они все идут в проезжей части. Вот. Чуть-чуть дальше, там, где более была поздняя застройка, там уже есть тротуар, там можно перейти на тротуар, типа тротуара. А здесь у нас просто нет. Поэтому нас, конечно, никто не штрафует, и размера штрафа никакого нету. Вот, и, в общем-то, все у нас хорошо. Так, лежу на пляже, это мы уже заметили. Здравствуйте, привет из Подмосковья. Пожалуйста, ссылка на Телеграм. Под этим видео и под всеми моими стримами находится эта ссылка на Телеграм. Так, все окей. В Питере 21.05. Hi there, добрый вечер. Большой привет, Михаил. Вот он только что ушел. Вы знакомы с трансерфингом? Если да, то что вы об этом думаете? А я об этом думаю очень хорошо. Вы знаете, я когда начала читать, я так поняла, что елки-палки, это, в общем-то, то, как я отношусь к жизни, и это объяснение, то, которое я как-то подспудно, наверное, чувствовала всегда, но я не формулировала такими словами, потому что дело, наверное, умное очень, вот, и мне это оказалось очень близким, да, я действительно этого придерживаюсь, я действительно понимаю, что мы в значительной мере мы находимся, подчиняем свою жизнь нашим желаниям, да, и нам Вселенная отпускает сполна. Для этого, если мы все делаем правильно. И да, когда плохо, нужно подумать, что плохо, и как перескочить на другую волну, это правда. Недавно профессор гастроэнтерологии университета США сказал, что кокосовое масло, это я уже слышу, яд в чистом виде, что вы об этом думаете? Я вам вот что скажу. Дело в том, что тут все время у нас вкусовые, не вкусовые, а вот якобы полезные какие-то вещи еды все время меняются. Я считаю, что это в общем-то, очень конъюнктурные вещи, которые ориентированы прежде всего на рынок потребления этих товаров на полках магазинов. Значит, профессору гастроэнтерологии посоветовали промотать вот такой продукт, а не такой, да, как-то афишировать. И вот он это говорит. Я до сегодняшнего дня слышала, что кокосовое масло очень полезно. Но уже вот за 30 лет жизни в Америке мы слышали, что яйца вредно, а потом яйца хорошо, холестерол высокий вредно, а теперь холестерол высокий хорошо. То есть, как бы сильно доверять этому одному источнику профессора гастроэнтерологии, я бы не стала, да, тем более, что мы про него ничего не знаем. Надо послушать разных специалистов и, в общем-то, довериться тем, кому вы доверяете. То есть, жизненный опыт ваш подсказывает, что эти люди говорят правильно, а не ангажированы кем-то. Зеленое хочу, самое-самое хочу. Конечно, ему так тяжело противостоять. Оно же самое эмоциональное, оно самое открытое, оно самое нежное и самое трогательное. Но, друзья мои, оно детством должно не то чтобы кончаться, нет, конечно, нам тоже у нас есть зрительные хочу. Я вам покажу сейчас, у меня есть зрительная штучка, которую я себе купила, не могла устоять. Вы видите, как красивая. Вот это вот тут чакры нарисованы, вот хрусталики всякие, и вот тоже мне захотелось, я вообще чепуха полная, но вот захотелось купить тоже зрительное хочу. Так что мы все не лишены этого, поскольку у нас у всех есть зрительный вектор. Но когда мы взрослые люди, когда мы планируем бюджет, то все-таки мы свои хочу соизмеряем с могу, да, вот. Дорогие мои, мне столько лет, насколько я выгляжу. Это уже не настолько не секрет, что я даже не хочу лишний раз это декларировать. Если вектор стремится к бесконечности, как будет ограничено множество? Ну, вы знаете, что это вопрос не ко мне, я не знаю. Что значит красный ребенок, коммунист? Да нет, конечно, Алексей Колесов. Под ссылочкой к этому видео там есть книжка Бородянского «Психология ваших отверстий». Сейчас она уже, вот я получила письмо, выходит в аудиоформате, то есть ее можно приобрести. Это некоторая система классификации типов личности, да? Она привязана ко всем отверстиям на нашем теле. То есть вот у нас на теле имеется 8 отверстий. Считается кожа, да, это тоже отверстие большое, очень кожа занимает большую поверхность нашего тела, и в ней есть, конечно, поры, через которые мы взаимодействуем с внешним миром. Туда впитывается масло, проникает вода, все химикаты, которые мы кладем на руки и так далее. То есть это кожа, это пупок, который являлся отверстием, но потом его зашили, да? Это, соответственно, наши отверстия, через которые мы это самое писаем и какаем, да? Это наши отверстия рот, это наши отверстия глаза, это наши отверстия уши, это наши отверстия нос. То есть таким образом у нас 8 отверстий, да, рот, да, вроде я все назвала, и глаза, да, 8 отверстий назвала. И в соответствии, вот был такой психолог Толкачев, Виктор Толкачев, и он сделал некоторую классификацию, потому что в зависимости от чувствительности этих отверстий, как ни странно, вот их чувствительность накладывает некоторые отпечатки на нашу личность. И он так удачно это все классифицировал, что действительно читаешь и думаешь, вау, действительно в этом есть какой-то смысл. Значит, эта классификация не подменяет всю науку психологию, как говорит Юрий Бурлан, что нет больше ничего, а есть только системно-векторная психологии, не поймите меня правильно, но это некоторый удобный способ, во-первых, обратиться к себе и понять, разложить себя на некоторые составляющие, понять, что там у меня происходит, и, соответственно, вот разобраться и в других людях, и в своих детях в первую очередь. Вот, поэтому это очень удобная классификация. Я, в общем-то, и родителям, и тем, кто интересуется, собственно, своей собственной жизнью, рекомендую прочитать это все, потому что вы найдете очень много черт, которые описывают вас лично, и вы скажете, а, вот это вот оно и есть, ага, значит, вот это вот у меня есть, да? Вот, пожарный, значит, не ребенок, не коммунист, не пожарный. Так, женщины зарабатывают больше, где такое сокровище? Ну, Алексей Колесов, бывают такие вот, бывают такие женщины, которые зарабатывают больше. Наш Рэбе говорит, засунь свое «хочу» и подумай о бедной маме. Ну, вы знаете как, о бедной маме подумать, конечно, неплохо, но если у человека есть своя семья, то, наверное, все-таки своя семья – это приоритет выше, чем бедная мама. Вот. А у мамы есть, может быть, папа, а может быть, если нет никого, то уже должна быть какая-то система поддержки, да. Мужики те же дети, только с дорогими игрушками. Ну, конечно, да. Светлана, добрый день. Скажите, вы проходили какие-то курсы по недвижимости в Америке или читали какие-то книги? Может быть, вы общаетесь в каком-то клубе? Вы знаете, нет. Чисто вот на таком примитивно-утилитарном уровне, на уровне «хочу». Вот, знаете, я уже даже не знаю, какой это вектор. Наверное, это все-таки зрительный вектор, да. Но когда я вижу дома, я испытываю внутренний трепет. Собственно, почему мы решили поехать вот в эту поездку по штатам? Потому что мы увидели, какие там красивые дома и как они недорого стоят. И мы решили просто всем специально поехать туда, чтобы всем это показать, как это круто. И, собственно, не обязательно всем ехать в Калифорнию. То есть Калифорния вовсе не панацея. И в других местах тоже люди живут. И вы увидите красивую недвижимость, в общем-то, вполне себе доступную. Привет из фулл-тайм-класса с маленького перерыва. Уже перерыв, да, уже 11:30. В США кто-то должен в семье быть бухгалтером, потому что если биллы не заплатили, будут проблемы, особенно если платеж по кредиту или в аренде. США – страна бухгалтеров, кредит скор поверх всего. Абсолютно согласна, да. То есть, понимаете как, наше взрослое «хочу», да, даже зрительное, мы, конечно, должны соизмерять с бюджетом и с уплатой биллов. И обязательно, конечно, в семье должен быть бухгалтер. Вы если не представляете только, какое количество у нас биллов. Слава богу, что вот последние уже, наверное, лет 25 я все делаю электронным способом, потому что просто даже представить себе, что можно от руки выписать, например, 30-40 платежей в месяц, а потом положить это все в конвертик, запечатать и отправить, то это, в общем-то, довольно-таки трудоемкая работа. Вот. Но я все это делаю через онлайн и уже как-то приспособилась это все делать намного проще. По недвижимости в США не тысячи, а десятки и сотни тысяч книг. Зайдите на Amazon и читайте лучше на английском. Ну, смотрите, если кому-то нужно именно какие-то знания поднять, я, честно говоря, вот не вижу, чтобы чего-то такого, связанного с недвижимостью, чего бы мне сильно не хватало, да, вот мне нужны какие-то именно отдельные знания. Конечно, для того, чтобы стать, например, агентом недвижимости, там есть очень много формальностей, связанных с оформлением. Но поскольку я не агент, и я не занимаюсь оформлением сделок, я просто беру агента, который прошел все эти курсы и получил лицензию, то я, в общем-то, сильно на эту тему не парюсь. Что же касается вообще понимания действительности, то здесь речь не связана непосредственно с недвижимостью, а здесь речь связана вообще с ситуацией в стране, с ситуацией в экономике, в частности, и в том регионе, где вы живете. Да? То есть тут не помогут книжки по реал-эстейту, никто вас не научит, вот в этом месте так, а в этом месте так. Мы смотрим, мы наблюдаем, мы, опять же, у нас есть глаза, мы видим недвижимость, ее состояние. Когда мы видим, что у нас сараи, ну реально сараи, ребята, продаются за миллионы долларов, а где-то там, я не знаю, вот в Оклахоме там шикарный дом стоит 150 тысяч, то, конечно, имеет смысл посмотреть на этот дом, что он из себя представляет, и нам это просто по жизни интересно, да. Возьмите меня к себе в США, пожалуйста. Ну, а как же мы вас возьмем? Сегодня уже все это не так просто. А то, что вы рассказывали, называется бюджетирование. Ну, в общем, конечно, да, это совершенно простые вещи, но поскольку был задан вопрос, вот как с этим быть. Потому что я тоже понимаю, что в семье не хочется своего мужа, который такой вот весь, вот такой вот, его огорчать и говорить, знаешь что, вот тебе не надо этого покупать, вот тебе этого покупать не надо, у нас нет денег на это. У нас нет денег, у нас структура, у нас бюджет, мы не можем себе это позволить. Это очень грустно, и в семье это приводит к разладам, и человек обижается, и, в общем-то, правомерно обижается, если они оба работают и оба зарабатывают деньги, если его вот так вот все время обрубают. Поэтому я за более такую гибкую структуру, чтобы в бюджете, да, ему отделили его кусочек маленький, в котором он может сам распоряжаться своими средствами. Никого в США не возьмем, Америка не резиновая, нечего нам тут конкуренцию делать. Да, друзья мои, хорошего человека и взять не жалко, вот просто нет возможностей никаких. Мы хотим больше хороших людей, что же нам нужны плохие, вон Трамп 2020. Ну, я надеюсь, что уже с Трампом скоро решится вопрос каким-то образом. И тесты на совместимость к продуктам питания вполне могут быть ангажированными. Могут быть ангажированными, да, если занимаются этим большие структуры, если занимаются этим маленькие структуры, то они, в общем-то, ну, как вам сказать, их никто не ангажирует, потому что они не нужны никому, у них нет силы. Для того, чтобы ангажировать кому-то, нужно проплачивать. То есть, если проплачен, значит, он ангажирован. Если оно само по себе, ведь в Америке много бизнесов, а Америка страна маленьких бизнесов, это не значит, что каждый бизнес маленький проплачен кем-то. Бизнес старается выживать, а он выживает только тогда, когда он ориентирован на потребности своих клиентов. Если его будут просто ангажировать и без существенных вливаний туда, ничего не получится. Этот бизнес не будет недееспособный. А здесь никто не собирается вливать никаких средств в недееспособный бизнес. Поэтому каждый бизнес по законам рынка, он стремится удовлетворить своих клиентов в первую очередь, ориентированно на них. И если он маленький, его никто не заинтересован ангажировать, то, наверное, там все-таки результаты, которые... Они могут ошибаться искренне, да? У них может быть недостаточно информации, у них могут быть недостаточные средства тестирования, но то, что они знают на сегодняшний день, они пытаются на этом заработать деньги, что, в общем-то, в этом ничего плохого нет. Это нормально. В нормальной стране зарабатывать деньги за свою работу. Вы читали «Диссидентский самиздат»? Ну, если вы имеете в виду в советское время, то да. В свое советское время «Собачье сердце», когда я училась в институте, то «Собачье сердце» было, я читала его в перепечатке самиздатом. Говорили, вау. Вот. А сейчас мне самиздат читать неинтересно уже. Интересно будет посмотреть ваши видео из Оклахомы. Говорят, там в домах есть подземные бункеры на время торнадо. Ну, слушайте, мы обязательно на этом посмотрим. Мы учтем эти комментарии, посмотрим. Я знаю, например, что на восточном побережье очень много домов, и мы это видели вот в... Когда в прошлом году ездили туда вот, недалеко от Вашингтона мы ездили, там всюду есть законченные финишнутые бейсменты, да, которые не затапливаются водой, и они выстроены, в общем, все хорошо. И бейсмент, в принципе, там люди обычно не живут, но бейсмент используется как место, допустим, там игровые комнаты, там интертеймент, телевизор может стоять, да. Вот, но это все-таки площадь, и кроме того, там могут складываться вещи, которые нужно сложить, и лишнее складское помещение для дома никогда не повредит. Я слышала, что в типичной американской семье зарплаты мужчины и женщины никак не пересекаются, и каждый тратит то, что он заработал. Так ли это? Это зависит, не то, что они пересекаются или не пересекаются. Очень многие, понимаете, какая штука? Ну, опять, это мой подход, и я не знаю... Ну, мне так кажется, что так как-то вот такой подход имеет право на жизнь. Пока люди в Америке очень люди долго не женятся, они просто живут вместе. И пока они живут вместе, то есть у них вот этот период бойфрендства, у каждого из них свой бюджет. То есть они и один, и второй выделяют какую-то сумму из своих зарплат на ведение хозяйства, а остальные деньги у них свои. И если они в итоге все-таки решат жениться, а не разбежаться, то они каким-то образом пересматривают эту структуру. Может быть, они там себе оставляют меньше, у каждого из них есть свои деньги все равно. А это самое, есть какая-то общая сумма на ведение хозяйства и на планирование семьи. То есть, если они хотят купить дом, то совершенно очевидно, у них должен быть какой-то счет, на который они складывают оба деньги, потому что у нас это все дорого, например, да? Вот. И я не знаю, они пересматривают этот вопрос или нет в тот момент, когда они заключают официальный брак. Но когда бойфренды, да, я знаю, что у них у каждого свой счет, и очень многие семьи наших соотечественников тоже приехали сюда, и, видимо, они стали работать в разное время, тоже имеют свои счета. Но у нас как бы это не привелось, потому что Михаил вообще не занимается никакими счетами, и в этом смысле просто ему доверять ничего нельзя, потому что там все потеряется, там не будет концов, там не будет паролей, там не будет логина, в общем, как бы кто-то должен заниматься этими вещами, и, как вы догадываетесь, поскольку я веду бухгалтерию по бизнесу, то я этим и занимаюсь. А не думали прикупить себе недвижимость в недорогом месте на всякий случай? Да нет, конечно, мы не едем туда осмотреть себе недвижимость, это совершенно не инвестиционные штаты, там просто жить дешево. Но смотрите, что получается, что если недвижимость недорогая, там зарплаты ниже, конечно, чем в Калифорнии, причем существенно ниже, но если недвижимость дешевая, а она сильно дешевле, то получается, что даже при том, что зарплаты намного ниже, все равно у людей на руках, после того, как они расплачиваются своими долгами, остается намного больше денег, чем в Калифорнии. То есть, условно говоря, человек едет в Оклахому, человек едет в Канзас-Сити или едет в Солт-Лейк-Сити, и у него на руках остается свободных денег больше, чем в Калифорнии, где все деньги уходят в недвижимость. Поэтому... Жить, может быть, там имеет смысл, а инвестировать нет, там не очень-то и растет все так час по чайной ложке. Подскажите название места, в которое вам понравилось в Вирджинии. Вы знаете что, я сейчас уже не помню, это уже год прошел, а вот потом напишите в Телеграме, я вам напишу это конкретное место. В России сейчас не меньше счетов, ну, вполне возможно, если тоже электронные появляются счета. У вас есть друзья-мужчины, женившиеся на славянках? Ну, скажем так, что именно вот друзей мужчин у меня нету. Мы, как правило, дружим с семьями, да, с людьми, которые приехали примерно тогда же, когда и мы, женившихся на славянках. Ну, это семьи уже, которые женились там 40 лет назад, или 30 лет назад, или 15 лет назад. Ну, наверное, есть. Никто как-то так не смотрит на них сильно, кто на ком женился. Уже женились и женились. кредит, ипотека, счет на квартплату отдельно, госплаты, отдельное электричество, интернет дома, мобильная связь, городской телефон, квитанция в школу, квитанция в детский сад. Всего и не вспомнишь. Вот, вот у нас то же самое, да. Как выжить? LA имеется в виду Лос-Анджелес на 120 тысяч в год. Ну, вы знаете что? Ну, там же дешевле гораздо, чем в долине. У нас на 120 тысяч выжить нельзя. Ну, если только отъехать от долины куда-то. А в LA там же недвижимость не такая дорогая. Она, конечно, тоже не такая дешевая, как в Оклахоме, например, но она дешевле, чем у нас. Что, на ваш взгляд, можно изменить в США, чтобы страна стала еще лучше, и эти изменения были бы примером для всех остальных? Ну, вы знаете что, я не знаю, вот президента бы нам брать нашего замечательного, и чтобы был, пришел человек нормальный, умеренный, с которым, в общем-то, как-то будущее какое-то предсказуемое. Сейчас вот то, что творит Трамп, просто он как вражина, враг своей стране. Он, конечно, ведет свое шоу, и у него свои интересы, и он пиарится за этот счет, но это неправильный президент. Вот, а в целом, ну, конечно, есть какие-то недостатки, но сказать, вот я сейчас уберу этот недостаток, страна станет лучше, ну, идеального ничего не бывает. Я думаю, что Америка при всех ее недостатках гораздо лучше любого другого места, где свои заморочки есть и свои недостатки, которые еще гораздо хуже. Ну, конечно, у нас есть заморочки, а кто же говорит, что их нет. На случай войны кем-то с кем-то бомбоубежище индивидуально делают там, где вы живете, или просят их сделать? Да нет, никто ничего не делает, никаких бомбоубежищ у нас нету. Вот мы строили дом, когда мы сделали бейсмент, но это не было бомбоубежище. Это было место, наоборот, для веселья, для гостей, для интертеймента, там кинозал и такие все вещи. А про бомбоубежище здесь никто не думает, нет. В каком году у вас появилась мысль о переезде в США и почему? Ну, вы знаете что? Вот я вам скажу честно, что меня жизнь в СССР напрягала. Напрягала. Потому что на все мои «хочу», они у меня не были сугубо материальные. Хотя, наверное, ни на что не хватало денег. Там просто от зарплаты до зарплаты на еду только и все. Наверное, были какие-то «хочу», которые были нужны. Но там «хочу» и более высокого уровня пресекались. То есть там вот эти «хочу» им не давалось никакой возможности реализоваться. Вот. Ну, несмотря ни на что, я их, конечно, реализовывала, просто это требовало гораздо больше усилий и затрат. Мне очень хотелось получить научную степень, но я не могла попасть никаким образом в техническую аспирантуру, и я пошла в Академию педагогических наук, там я сумела как-то реализоваться. Но мне очень хотелось этого. Это все было непросто, это все было сложно. И я очень рано как-то начала задумываться о том, что мне там не нравится. Другое дело, что для того, чтобы предпринять какие-то шаги, должны быть какие-то предпосылки для этого, то есть хоть какие-то малейшие шансы, да, но человек не будет что-то такое делать, что заранее непонятно, собственно, как идти. Вот вы все нас смотрите, вы слушаете, у вас появляется в голове некоторая картинка, некоторый путь, который можно пройти, которым прошли уже другие люди, мы их показываем, да. И тогда это становится некоторой реальностью. Вы говорите, ага, если я буду делать раз, два, три, четыре, пять, то я тоже сумею пройти этим путем. А когда у тебя полная бесперспективность, когда страна закрыта, когда выехать, мы в первый раз выехали за границу, это когда уехали на постоянное жительство в Америку. До этого нас не выпускали, у нас не было никакой возможности, у нас не было загранпаспорта, мы не были принадлежащему к элитному кругу, который выезжает за границу. Поэтому, что тут сказать? Вот. Мысли появились давно, а реализация, когда появилась, вот тогда мы сразу ей воспользовались. Вы повезете в Россию свою внучку, чтобы рассказать ей о стране из первых уст, как те, кто там выросли. Я бы так и сделала, да поскорее, пока еще можно себе позволить длинные пешие прогулки по городу. Вы знаете что, я ее возить не хочу, это моя внучка, а не дочка, у нее есть родители, они ее повезут туда, куда они хотят. А мне, собственно, в России самой не сильно хочется ехать, поэтому ее туда возить и ей там что-то показывать мне как бы не совсем хочется. Ребят, Калифорния – самый плохой штат для новичка, даже для человека, который работает по найму. Очень дорог рент и жилье. Я абсолютно согласна. И знаете, я вот разговаривала с ребятами, которые не так давно приехали, И я говорю, как вам нравится в Калифорнии? Они говорят, ой, нет, нет, нам тут не нравится вообще. Я говорю, а что вам тут не нравится? Ну, тут такое жилье невозможно дорогое, что я его никогда в жизни себе не позволю купить. Я говорю, ну да, конечно, это, в общем-то, серьезный аргумент, по которому жизнь в Калифорнии может не нравиться, да? То есть для вас вот этот поезд, помните, я приводила пример, что недвижимость – это вот так, такой поезд, который едет, едет, едет мимо вас, и есть еще шанс вскочить в последний вагон, то есть он еще не набрал скорость. Но в Калифорнии он набрал уже такую скорость, что он уже просто мчится мимо, и вот так вот вскочить на подножку уже просто не представляется возможным. И поэтому, конечно, да, можно ехать в совершенно другие места, где все это еще достаточно медленно этот поезд едет, и можно вскочить на вагончик, а можно соскочить еще, посмотреть, а где еще помедленнее. Или нет, вагончик едет, туда тоже успеть скачать, так что не все упирается в Калифорнию. Но Калифорния, конечно, пользуется спросом, потому что здесь IT бумирует, потому что здесь климат хороший, это все привлекает сюда много людей. Но у нас получается интересная ситуация. Представьте себе, что да, тут средний доход на семью должен быть 1250, чтобы более-менее как-то себя нормально чувствовать, чтобы уж вот так вот не отдавать все деньги за недвижимость. И представьте себе, как здесь живут люди, которые занимаются обслуживанием. То есть это и учителя в школе, это и строители, это и слесари, и электрики и так далее. То есть эти люди не могут себе позволить жить в Калифорнии. Это очень и очень дорого. Что же происходит? Эти люди уезжают все дальше и дальше от долины, да, в те места, где подешевле. И вдруг оказывается, что именно в связи с тем, что у нас здесь в долине, в Северной Калифорнии, так все дорого, то там, где они живут, начинает тоже бумировать строительный, например, бизнес, и они себе спокойненько находят работу там на месте. Им уже не нужно ехать полтора часа в конец, чтобы приехать в долину и здесь получить хорошо оплачиваемый бизнес. Понимаете? И получается, что у нас из долины уезжают, происходит отток людей, обслуживающего персонала. К чему это приводит? Это и приводит к еще большему удорожанию цен. То есть те единицы, которые, наверное, тут живут тысячу лет, у них работы вот так вот, выше крыши, все садовники, уборщики и так далее. И они перегружены, они не могут брать лишних клиентов, соответственно, их цена идет вверх. Да, вот такие вот экономические вещи, они и регулируют то, что у нас еще цена жизни здесь возрастает еще больше в зависимости от того, что растет real estate и делает недоступным людям с недостаточным доходом здесь жить. А эти люди нужны, без них нет инфраструктуры, они поддерживают эту инфраструктуру. Вообще, на мой взгляд, большая глупость сейчас покупать в Калифорнии жилье. Подземные озера, которые питают штат, уже высохли, и будущее штата печальное, это пустыня. Бил 1668, не зря били. Ну, подождем еще. Я не думаю, что так на наш век хватит, да, а что там дальше случится, неизвестно. Поэтому я бы так категорично не судила, что сейчас все высушится, обвалится. У нас еще, не забывайте, холодное течение есть, которое нас охлаждает, и это лето было замечательным. Совершенно не жарким, очень-таки холодным. Почему дома во Флориде дешевле, чем в большинстве штатов? Какой там подвох? Рассматриваем это место для жизни на пенсии. И не только, возможно. Ну, вы знаете что, мы во Флориде были только проездом. Мы вот там как раз real estate не смотрели, другие блогеры показывают, мы видим там красивые дома. Сказать вам отсюда, почему они там дешевле, чем, например, и дешевле ли, чем в Оклахоме, Канзасе и Солт-Лейк-Сити, куда мы собираемся поехать, я не знаю. Мы поедем туда, вот посмотрим и вам все расскажем. А может быть, не нужно ехать по Флориду, а может быть, лучше ехать в Канзас. Может быть, там красивее. И работа есть, и на пенсию уж тем более. Связано с климатом, наверное, тоже, понимаете, не знаю. Раз не так много вопросов, хочу спросить про вашу с Михаилом диету. Видео смотрел на канале. Вот как перебороть голод и привычку плотно и много перед сном есть, если хочется? Вы знаете что? Вот я думаю, перебить это все. Вот тут получается, знаете, как это цепная реакция, да? Как только вы вечером съели много, вам утром есть не хочется. И вы на бегу перед работой хватаете какой-то неполноценный завтрак. Но вот жизнь пока, мы тоже так делали на протяжении многих лет, и это приводило к тому, что вечером уже хочется кушать, потому что даже и сила калорийности, и того, что вы едите, вечером жор нападает. Сейчас мы придерживаемся другого графика питания. У нас самая сильная еда – это завтрак. Но ужинаю я не позднее 7 часов, 6.30, 6.45 до 7 часов я уже последний раз поела. И независимо от того, когда я иду спать, после этого я могу только пить воду. Я уже в рот не беру ничего. И получается, что к утру, тогда на следующий день, просыпаешься уже достаточно голодным. Я даже думаю, что этот режим, вот есть такое какое-то голодание, которое называется, это не голодание-голодание, а такое вот на там, 14 часов, 16 часов выходные дни получается, то есть с 7 вечера, например, там до 11 часов утра выходные дни, да, а в рабочие дни, то, допустим, до полдевятого, это время, которое мы находимся без пищи. И я обнаружила, что есть не хочется вообще. Совершенно нет такого, что ночью хочется что-то есть. А если хочется есть, нужно попить воду. С утра хочется кушать, и это нормально, и хочется кушать вкусно. Вот, и вот мы таким образом перестроили свой режим. Более того, ужин самый легкий. То есть на ужин вообще мы берем что-нибудь без углеводов, то есть это либо салат какой-то с каким-то кусочком мяса, или это ферментированные овощи с каким-то кусочком мяса. То есть ужин самый-самый неплотный. В течение дня у Михаила 4 еды, но мне даже получается много, там с 9, например, до 7, это слишком маленький интервал, мне получается 4 еды много, у меня получается 3 еды. И я ничего не беру между едами. То есть если я беру, допустим, яблоко или что-то, то я считаю, что это у меня перекус, и это еда. То есть я не ем одно яблоко, через 15 минут еще яблоко, через полчаса еще сливу или абрикос или что-то такое, так я не делала. Ну и, наверное, организм приспособился к такому режиму и вот не просит лишнего кушать. Более того, скажу вам, что от того, что мы едим очень много ферментированных овощей, и сегодня это составляет основную часть нашего рациона, потому что вот я обнаружила, что сырые овощи не очень хорошо, то и сладкого не хочется. Вот в них находится достаточное количество пробиотиков и достаточное количество ферментов, и бог знает чего, что сладкого вообще не хочется. Я уж не помню, когда я последний раз сладкое ела. Былая семья на 120к вряд ли ипотеку себе позволит. Лучше меньше зарабатывать там, где цены на аренду жилье меньше. Я согласна с этим. Сбросимся с лайками. Мелочь, а приятно, это правда. Смотрите ли... смотрите ли вы русскоязычное телевидение? Если да, то по вашему сравнению с западным, много ли мусора сейчас в нем? Вы знаете, что телевидение я не могу смотреть. Это слишком для меня тяжело. Я и американское не смотрю, вот, для того, чтобы не заморачивать себе голову. Столько много всяких интересных вещей, что именно телевидение как телевидение я не смотрю. У меня даже его и нету. Что я посматриваю иногда? Я какие-то книжки или какие-нибудь сериальчики посматриваю исключительно с целью не думать ни о чем, а расслабиться, да? Вот просто так вот отключиться, уже неважно, там что там идет, и, в общем, вот так вот. Ну, никакие политические вещи я не смотрю, я новостей не читаю. Я все новости получаю из уст Михаила, который для вас специально все читает, и мне потом пересказывает. Поэтому я все вижу его глазами. Вы помните момент, когда вы и Михаил почувствовали себя в США как дома? Не в том плане, что вас тянуло обратно, а именно момент, когда вы приняли эту страну как свой новый дом. Спасибо за эфир. Да, я помню этот момент, причем, знаете как, это был очень давно, наверное, вот как раз, наверное, 20 лет назад. У меня в часах сломалось бы тогда интернет, еще 98-й год, наверное, раньше немножко, еще интернета не было, потому что интернет, конечно, поменял здесь жизнь, в принципе, да. Но представьте себе время, когда не было интернета, наверное, это где-то 94-95 год. И мне нужно было в часах поменять батарейку. И я не знала, как это сказать по-английски, где их искать. Вот не то, что тут по улице там никто не ходит, все на машинах ездят. И найти какой-то маленький, такой малюсенький бизнесик, это, в общем, дорогого стоит. И кто-то мне то ли сказал, то ли я сама нашла, что в огромном магазине есть малюсенькое окошечко, где принимают часы, и за $10 могут поменять батарейку. И когда я пришла туда, и место оказалось работающим, и бизнес оказался работающим, и они мне просто поменяли батарейку в часах, я сказала, фух, но если я смогла найти и это, значит, я уже дома. То есть вот это была последняя, знаете, капля, которая, вот это мое ощущение какой-то неуверенности в стране, вот в случае чего я не знаю, куда бежать, она как бы уже вот легла на свое место, и я почувствовала, что уже да, уже вот я вот такие даже мелкие вещи могу делать, это вот уже нормально. Сегодня с интернетом все намного проще, вы еще не успеете сюда приехать, вы уже точно знаете, где вы будете снимать дом, какую школу ребенок пойдет, и какие у вас будут соседи, понимаете, тогда это все было не так, по-другому. И вот такой вот маленький нюанс, как смена это самое батарейки в часах, оно, в общем-то, для меня такую сыграло ключевую, такую триггерную роль. Дешевые дома во Флориде – это полная фигня. По качеству жилья, площади, локализации, как правило, чьи-то фаркложе, причем никому не нужные. Флорида – это депрессивный штат с большой преступностью. Ну, Алексей Колесов, там есть разные места. Майами – дорогое место, и туда ездят люди отдыхать, и курорты. Не надо так. Почему я хочу, чтобы нам появились волонтеры, которые нам помогут вот с этой поездкой? Потому что они будут знать точечно места, где люди селятся, хорошие места. Потому что вот так с бухты-барахты приехать в чужой штат, можно попасть в совершенно нехорошие места, там, где плохо жить, понимаете? И это то, куда попадают новички, которые не проделали вот ту работу исследовательскую, которую мы собираемся проделать. В России уже есть такие мобильные опреснительные установки на кораблях, способные снабжать пресной водой целый город. Есть такие проекты в США, учитывая недостаток воды в Калифорнии. Вы знаете что, у нас, конечно, есть ограничения по воде, но у нас есть целые водохранилища, в которых не разрешается ни купаться, ничего. И мы видим, что они, в общем-то, там достаточно воды и питьевой. То есть никаких проблем у нас с этим нету, там хватает воды надолго, и зимой она пополняется во время дождей. То есть нету такой уж угрозы вообще, что мы останемся без пресной воды и будем соленую воду обрабатывать и делать из нее пресную, потому что я пила такую воду на каких-то установках, она невкусная совсем, вкусная родниковая вода. Как называется ДНК-тест, выявляющий продукты, которые организм не способен перерабатывать, как яичный белок у Михаила? Это не ДНК-тест, это тест фактически такой аллергический. То есть я не знаю, как они его делают, мы сдавали кровь, он называется InfoHealth, и мы сдавали его через клинику Гаврилова, но наверняка чьи-то другие клиники делают это все тоже, потому что Headquarter находится в Америке, это они поставляют им вот эти вот все эти бумажки там и так далее. Вот, значит, называется ImmunoHealth. И он его делает в России, это тесты, смотрит аллергическую реакцию на разные виды продуктов. Вот. И я даже думаю сейчас, что, может быть, знаете, не совсем исключение этих продуктов, на которые аллергическая реакция не такая хорошая, но может быть частичное исключение, может быть уменьшение их роли. Потому что я, например, знаю, что я по жизни, вот как я кислые помидоры не люблю, а в основном помидоры кислые, да. Я люблю только сладкие помидоры, и то, если я их употребляю, я могу их положить в суп или могу их положить там к овощам в рагу, да. Я в сыром виде их не очень люблю. Наверное, мой организм просто их не усваивает. Но, допустим, вот приготовить тушеную капусту, я бы сказала, что туда положила помидоры. И вот сейчас мы их ограничили, я чувствую, что мне этого не хватает. То есть, наверное, нужно быть более гибким и слушать себя и под это подстраиваться. Когда мы ездили в Испанию, получилось так, что там суп гаспачо в каждом ресторане, и мы так начали брать яростно этот суп гаспачо, а это сырые помидоры в больших количествах, и мне от него было нехорошо, там была изжога, и, в общем, как-то было нехорошо. То есть вот в такие экстримы не нужно впадать, а нужно все потихонечку делать. Наверное, если потихонечку, вот так полигонечку все это делать, то все анализы будут более-менее в норме. Где Михаил Петрович? Ну, это вы, наверное, видите, что его нет в школе. Он сейчас поехал, у него у зубного врача и поинтман. Нет тут опреснителей мобильных, а последний АЭС построили 50 лет назад. Это все же атом. Опреснитель в Калифорнии, по-моему, в 2015-м в Карлсбаде построили. Все равно в Калифорнии воды не хватает. Но вы знаете что? Ее не хватает, по большому счету, на поливы. Потому что если вы... У меня стоит... счетчик на потребление воды, причем этот счетчик не учитывает ту воду, которая идет на полив. И на полив, судя по биллам, у нас идет очень мало, потому что у нас такая система дриперов стоит, которые по капельке просто воду дают, у нас нету спринклеров. Мы тратим очень мало воды, то есть на помыться в душе и приготовить еду уходит минимальное количество воды, это просто смешно. Основная вода уходит на полив. И если... Вы понимаете, что Калифорния – это все-таки сельскохозяйственный штат, и здесь очень много сельского хозяйства, и много чего выращивается. Основная вода уходит именно туда. Поэтому, может быть, действительно будут опреснять и использовать ее для полива. Это не касается питьевой воды. Питьевой воды у нас достаточно, никаких проблем с этим нет. Если вечером хочется кушать, голод можно ненадолго сбить, выпить стакан воды, и главное за это время успеть уснуть. Это правда. И самое главное, вот начать день с того, чтобы позавтракать нормально, потому что после сытного ужина с утра никакого аппетита нет смотреть на еду. И это, кстати, проблема всех работающих людей, потому что удобно, да, когда ты бежишь на работу, что-то схватить, шейк какой-то быстро заглотнуть и побежать, и ничего не колбасится с утра. У меня утро начинается с приготовления еды, да, на весь день. Я Михаилу даю все в баночках, в коробочках и так далее. И наш завтрак – это, в общем-то, полноценный завтрак. Что такое ферментированные овощи? В принципе, так, по-простому говоря, да, вы понимаете, что такое квашеная капуста и соленые огурцы. Вот и квашеная капуста, и соленые огурцы – это ферментированные овощи. Я сейчас дошла до того, что я ферментирую все подряд. То есть, например, вижу в магазине огурцы, думаю, засолить ли мне эти огурцы, а потом думаю, ну и что, если я засолю огурец, то обычно берет один соленый огурец и рядом еще целая там тарелка каши там с куском мяса, да. И поскольку мы сейчас этого не едим, то я думаю, мне нужно иметь целую тарелку этих ферментированных овощей, то есть мне нужен салат. И я беру вот все овощи, которые я вижу, я беру очень много листьев зеленых, огурцов, я беру капусту, и все это вместе заквашиваю, у меня получается целый салат, и мы этот салат набираем и едим вот как гарнир. И у нас, кстати, есть на сайте, как ферментировать вот эту вот напа кэббидж, такую капусту китайскую. Есть ли у вас знакомые религиозные люди? Есть, да, но мы как-то ухитряемся с ними общаться не на религиозные темы, потому что мы очень далеки от любой религии, и, в общем-то, это как-то не наше кредо. Но они есть, да, почему нет? Какие советы вы могли бы дать тем, кто хочет начать заниматься недвижимостью? Как вы сами начали этим заниматься? Спасибо. Ребята, тут вообще вопрос стрёмный. Смотрите, заниматься недвижимостью в качестве кого? Мы любители, мы на этом денег не зарабатываем, да, мы просто инвестируем в свои покупки, да. А если вы хотите заниматься этим как бизнесом, то есть стать агентом по недвижимости, это целое дело, потому что лицензию получить – это одна история. Сдать экзамен, там, подготовиться и сдать. А вторая история – это найти клиентов. И вот найти клиентов далеко не просто. Собственно говоря, ответьте себе на вопрос, а почему человек пойдет со мной, который вот только-только получил лицензию, а не пойдет с тем агентом, с которым он уже там 20 лет дружит, например, да. То есть найти себе вот эту клиентскую базу – это основная часть бизнеса агента по недвижимости. И эта задача очень непростая. То есть вы должны в себе открыть какие-то такие качества, на основании которых вы будете к себе людей привлекать. И это непросто. Это не имеет никакого отношения к тому, чем мы занимаемся, потому что мы не находимся в сфере продаж, мы никому ничего не продаем. Брак – это вообще дело затратное, его можно рассматривать как сделку. Абсолютно, конечно. Знаете, я бы не рассматривала это вот так уже утилитарно, как сделка. В идеале, конечно, должны быть хорошие теплые отношения между людьми. Но, безусловно, вот я знаю, что arranged marriage, да, то есть заранее согласованный и сделанный брак, и так это очень популярно в Индии, там все браки – это arranged marriage, то есть родители договариваются, делают весь ресерч, и молодые люди встречаются, они даже никогда не видели друг друга, и потом уже постепенно у них начинают формироваться теплые чувства друг друга, основываясь на их достоинствах, на том, как они хорошо себя ведут, как они милы, как они ухаживают и так далее, и так далее. Совершенно другая традиция, другая культура. Тем не менее, эти браки очень крепкие, и они только-только сейчас вот начинают разводиться, это у них вообще не принято было, да, то есть брак на всю жизнь. Это еще ментальная установка, потому что когда человек говорит, что брак один раз на всю жизнь, да, у него в голове это сидит, и он старается отношения каким-то образом улучшить, а не разломать, сказать, этот не состоялся, другого партнера найду, да. Вот это отношение, не состоялось, найду другого партнера, оно, к сожалению, разрушительно по своей природе. И второй партнер не будет хорош, и третий будет нехорош. У Михаила была смешная история, к нему пришел человек, который 5 раз женился. И он сказал, знаете, Михаил, я вам открою большой секрет, если бы я раньше был такой умный, как сейчас, я бы первый раз не разводился, потому что все, что я потом женился, не было лучше, чем первый раз. Поэтому надо работать в отношениях, это серьезная работа, и она требует ежедневных, скрупулезной вот работы над собой и партнера над собой, чтобы строить эти отношения, чтобы их укреплять и так далее, и так далее. Вот, а так вообще, конечно, когда люди формируют будущее семьи финансово, это очень правильно, у них общие интересы, и эти интересы их сближают. Если брак – это сделка, то она выгодна только тогда, когда женщина на богачке, поскольку тогда в результате сделки происходит превращение имущества. Но нет, это совместное, понимаете, это сделка, не сделка, что «О, я выгодил, я вышла замуж за богатенького миллионерчика, теперь я буду богатой». Это не в этом смысле сделка. Это сделка в смысле того, что вы привносите в семью, да, в бюджет, для того, чтобы семья, как вот ваше вот новое институшн такое, как новое учреждение, чтобы она состоялась, чтобы она была успешной, чтобы вашим детям было гармонично в ней расти. Обратно это разорение. На родниковую воду аллергия бывает? А я думаю, что да, потому что дело в том, что такое родниковая вода? Это вода, богатая всевозможными минералами. И если вам какие-то минералы не годятся, это же не абсолютно чистая дистиллированная вода. Дистиллированная вода, в ней нет ничего. А родниковая вода – вода, насыщенная минералами. У нас стоит на даче агрегат, который фактически делает родниковую воду. Там лежит много чего на дне, специальные камни, которые отдают вот на ионном уровне там какие-то молекулы в эту воду и насыщают ее полезными минералами. Поэтому, конечно, если вы берете родниковую воду, не знаете, что там, конечно, может быть аллергия. А сколько примерно нужно денег для открытия своего дела в США из России? Строительство, недвижимость, нужен ли будет партнерство с гражданином США или проще дистанционно? Какая в этом разница? Вы знаете что, для меня очень большой вопрос, будет ли этот бизнес успешным. Значит, во-первых, строительство, недвижимость. Ну, вы поставили слэш, это имеется в виду, что вы хотите строить, а потом продавать. Дело в том, что строительный бизнес – это лицензированный бизнес. И для того, чтобы начать его в Америке, человек должен иметь лицензию. Допустим, вы нашли кого-то с лицензией, да? У вас должно быть 100% доверие этому человеку на его интуицию, на его квалификацию, на его способность довести проект до конца. Иначе вы потратите кучу денег и останетесь ни с чем, потому что там миллион согласований. В особенности, если речь идет о недвижимости, то есть это не один дом там строится, а целая застройка. Это столько нужно получить разрешений от государственных органов, что мало не покажется. Поэтому я бы из России не стала вот так вот заочно инвестировать что-то, только если вы понимаете, о чем идет речь. А здесь строительство – это особый бизнес. И, в общем, если вы хотите инвестировать, могу свести вас с моим контрактором, он тоже ищет инвесторов, у него лицензия есть, но не знаю. Если у вас есть деньги, сидите дома. Это, наверное, не ко мне. Аллергия на воду, скорее, что-то есть в этой воде, но от аллергии помогают глисты, поскольку имеют свойство угнетать иммунную систему, причину аллергии. Ой, не знаю я. Глисты, про глисты это не моя область, нет. Подскажите, в какой лагерь ездила ваша внучка? Вы знаете, в этом году она ездила не в лагерь. Вот именно в этом году у них в школе организовали такую программу для тех детей, которые берут испанский язык. Учительница испанского языка организовала им поездку в Барселону, в Испанию, и они провели там, по-моему, 2 недели. Вот, так что это не был лагерь, это просто были дети из школы. А в обычном своем состоянии Саша ходит в секцию по рисованию. И вот руководительница этой секции, русскоязычная женщина, она раз в год своих детей, которые хотят поехать, вывозит на озеро там какое-то, Pine Lake, она снимает там дом, и вывозит их на недельной основе, то есть каждую неделю они могут вернуться и еще раз поехать, вывозит их туда, и они там ходят на этюды, рисуют красоту, и, в общем, у них там типа пионерского лагеря. В такие американские пионерские лагеря она не ездила, и мы как-то особо не интересовались. Они есть, но в девчонках вот там люди иногда что-то такое пишут, но Саша ездила вот только в этот лагерь при рисовальной секции и в Испанию. Как грамотно Светлана обходит ограничения закона. А что вы имеете в виду? Какие ограничения закона? Лицензирование вы имеете в виду? Я не знаю. Роман, если вы откроете в США бизнес, вы будете клиентом АРС. А если открывали счета в Российской Федерации, то заполняли бумажку, что не являетесь резидентом США. Короче, есть риск, что вашим юрлицам блокируют счета. Там есть миллион всяких этих самых юридических дел, и, конечно, если уж вы надумаете, если ваше «хочу» скажет, вот «хочу бизнес в США», да, то неплохо бы обратиться к адвокату, который вам скажет, как это юридически грамотно оформить. И вот наша дочка, ну, как бы рекламирую ее, да, она как раз именно этими вопросами занимается. Вот, она знает все подводные камни и так далее. Если вы учредили компанию в США, разве вы резидент? Нет, ну компания может быть организована и заочно. Более того, если у вас компания, то, допустим, если у вас компания где-нибудь в России, и компанию вы открываете здесь в Америке, то при каких-то условиях, точно не скажу при каких, вы имеете право по визе L1 переехать как сотрудник или как глава компании из одной страны в другую, и у вас будет виза L1, которая, в принципе, вам дает право на получение грин-карты. Так что если у вас есть деньги, друзья мои, то пошуруйте, так покопайтесь в этом вопросе. Может быть, это и есть ваш шанс эмигрировать. А что мужчины привносят в семью? Какая от них польза? Если, допустим, ты зарабатываешь хорошо, сама умеешь, вроде как-то брак невыгоден для женщины, нет? Ну, послушайте, дело в том, что выгодный или невыгодный брак для женщины, а кто же будет деток-то оплодотворять? Сегодня, конечно, все гораздо проще, можно пойти в банк и взять там анонимных доноров и себе родить кого хочешь. Но я вам скажу, что вот по жизни хочется как-то мужское плечо иметь, так вот опереться. Тоже вот мужчины нам нужны. Знаете, мужчина чувствует женщиной себя только когда рядом мужчина есть. А если вот нет мужчины, так а что она? Она и шнец, и швец, и жнец, и на дуде и грец, да? У нас же все познается вот в сопоставлении, да? А кроме того, знаете, есть такая хохмочка, что мужчина – это сосуд. В семье, да, это сосуд, а женщина – это содержимое сосуда. Так вот, женщина без сосуда, она растечется просто, и ничего не получится. А сосуд мужчина пустой, он будет стоять пустой, и тоже ничего не получится. Вот когда они вместе, да гармонично, это сосуд наполненный, и он наполняет их обоих, понимаете? Так что, как бы все нужны, люди всякие нужны, люди всякие важны. Какие услуги в США можно улучшить? Интересует возможности для создания сервис-бизнеса. Надо чем-то выделиться. О, откуда же я знаю? Тут много всяких услуг. Вот так я вам не скажу прям вот бизнес, чем выделиться. Это же еще конкуренция какая. Тут, поскольку, знаете, таких вот людей, которые с хваткой бизнеса очень много, и они когда видят дырочку какую-то, сразу заполняют ее. Я вам скажу, что вот эти вот трубочки, да, вот, в свое время кто-то из иммигрантов тоже приехал, придумал трубочки, но не просто трубочки, а вот с кончиком с таким, да. И эти трубочки за многомиллионный бизнес получил человек, потому что они стоят копейки, да, там доллар стоит пачка. Но представьте, какое количество трубочек один раз попользовался и выкинул. А вот такая вот находка вот придумала себе, да, и это самое. Не было до этого таких трубочек, были просто прямые, а он взял и придумал что-то и оказался вне конкуренции. Тут нужно изучить то, что есть, а потом придумать что-нибудь такое, чего еще нету. Я вам так вот бухты-барахты себе могла так идеи кидать на успешные бизнесы. Знаете, я бы где уже была? Вот так вот кинула идеи, хопа, и пошли. Быть женатой куда почетнее, чем старой девы. И я, понимаете, дело не в почете. А дело в том, что почет – это когда мы ориентируемся на других, а мы уже договорились, что мы ориентируемся на себя и на свои «хочу». Нам плевать, что скажут другие люди, да, но когда все идут, например, парами встречаются, да, и один человек одинокий, его, может быть, не очень будут звать, потому что как-то все распределяются, разговор какой-то идет более приватный, там, или мужчина-женщина, или женщина-женщина, но как-то вот одинокий человек не вписывается в то место, ему нужно встречаться там, где встречаются одинокие люди, да, а не то, что это какой-то престиж или нет. То есть женщина приобретает почет. Ну, не могу согласиться с этим. Много ли работает Инна и ее муж? Достаточно ли времени проводят с дочкой? Они работают очень много. Поскольку у моей дочки бизнес, и никакая зарплата ей не гарантирована, она работает очень много, и сейчас взяла себе девочку в помощь. А уделяют ли много времени детям? Ну, в выходные дни уделяют, а так вот няня у них есть. Вот сейчас няня освобождается, и маленькая Наташа пойдет уже в школу. Как принято делить счет при встрече с девушкой в кафе или в ресторане? У нас в России мужчина обязан платить счет, или он не мужчина. Да и вообще, россиянин мужского пола должен по жизни. Ну, здесь все проще гораздо, да. То есть, например, девушка может предложить, мужчина может предложить, давай я оплачу весь счет. Она может согласиться, а может нет, да. Это зависит от девушки. А скорее всего, русскоязычная девушка скажет окей. А не русскоязычная скажет, давай 50-50, да. То есть обычно женщина, как бы, знаете, как кто девушку проплачивает, тот девушку и гуляет, да, то есть девушка же не просто так вот, да, и если ей мужчина оплатил обед, значит, какая-то должна быть форма компенсации, у нас же все находится в балансе, давать и брать, ничего так просто не бывает, поэтому американские девушки, они хотят быть обязанными, мы пошли в ресторан, мы прекрасно провели время, замечательно, но я оплатила свои 50%, я ничему тебе не обязана. Вот, а так вот получается какие-то отношения, вроде мужчина тратит, но он что-то взамен-то хочет получить-то, не бывает такого давать, чтобы без брать, да, поэтому 50 на 50 можно предложить, и это нормально, это не обидно. Приезжая в США с женой, что нужно сделать мужчине, чтобы обезопасить себя и их брак от неожиданных действий женщины, от развода и просто ошибок в новом для них мире, полном новых соблазнов? Это вопрос хороший вообще. чтобы обезопасить себя и их брак. Ну, давайте так. Из-за чего распадаются браки? Люди перестают понимать друг друга. Это самая большая причина. Перестают понимать друг друга, потому что их бытие в новой стране стало другим. Они вырваны из привычной среды, они немножко в состоянии растерянности, и им надо в этой новой жизни себя каким-то образом устраивать. И поначалу, да, в самый тяжелый период, каким-то образом начинать зарабатывать деньги. Очень часто бывает, что женщины в таких стрессовых ситуациях оказываются более адаптивны, чем мужчины. И будучи более адаптивными, они как-то скорее устраиваются. Ну, не все, конечно, не могу сказать за 100% женщин, но вот так вот жизнь показывает. А мужчина вот как придется. И мы знаем очень много случаев, у нас в школе такие случаи были, когда мужчина идет водить такси, а в такси зарабатывает, ну, раньше, сейчас вот с Uber, наверное, немножко сложнее стало, мужчина идет в такси и зарабатывает какие-то деньги, чем обеспечивает жене возможность, например, условно говоря, пойти учиться в школу. Она идет учиться в школу, от нее это требует усилий, она занимается, она осваивает компьютер, для нее это такое же новое занятие, как и для мужчины. Мужчина водит такси, что, в общем-то, тоже тяжелая работа, целый день сидеть за баранкой, и, тем более, если место незнакомое, стрессовое и так далее, и так далее. Но он как вот личность, как человек не растет. И жена, которая пошла в школу, а потом еще устроилась на работу, она становится более образованной, что ли. И пытаясь разговаривать со своим мужем, он ее перестает немножко удовлетворять. То есть если, например, наш таксист будет по ночам читать литературу, пытаться разобраться в чем-то, чтобы тоже куда-то вскочить вот на такую же ступенечку, да, им будет о чем поговорить. А если он ничего не будет делать, у нее новый круг знакомых, у нее проблемы по работе, ей нужно соответственность, она все время что-то читает, а с мужем даже не о чем разговор поддержать. И вот это самая большая проблема, когда не о чем поговорить, когда интересы настолько разные, да. Причем нельзя сказать, что муж бездействует, нет, он водит такси, он тоже с утра до вечера работает, но у них общих точек соприкосновения становится все меньше и меньше. И вот это причина развода. Поэтому, если вы хотите сохранить семью, старайтесь делать все вместе. Старайтесь вместе расти, вместе достигать каких-то вершин и обсуждать это друг с другом. До тех пор, пока у вас будут общие точки соприкосновения, вам будет интересно друг с другом. Вашей семье ничего не угрожает. А вот если разошлись пути, да, даже из самых лучших побуждений, материальная обеспеченность и так далее, то тут вот как раз можно и свою половинку потерять. Мне кажется, что ваш брак с Михаилом – это все-таки не сделка, а союз, диалог достойных партнеров. Ну, у нас получалось вот как раз в свете вышесказанного, что у нас по жизни мы всегда все делали вместе. То есть мы закончили один институт, да, потом мы работали очень долго в одном учреждении, потом мы оба учились в разных аспирантурах по педагогике, потом, эмигрировав в Америку, мы оба стали работать тестером, да, то есть у нас всегда были общие производственные какие-то темы, это я уже не говорю, помимо там воспитания детей и каких-то таких вот штук, потому что именно вот эти темы мы тут отличаемся в подходе и во взгляде, да, немножко, то есть, ну, вот какие-то тити-мити у нас немножко с ним разные, но у нас всегда были общие темы, нам всегда было интересно друг другу, мы всегда помогали друг другу, вообще самое лучшее, если друг другу можно помогать, это вообще самое прекрасное вот для поддержания союза, эта вот помощь, она очень этот союз закрепляет. По визе L1 Трамп серьезно сократил лазейки, Америка не резиновая. Так подождите с Трампом, господи, разберутся с Трампом, уже недолго осталось, я надеюсь. Вот. Он вообще какой-то дурной, я вам скажу. У нас же известно, что идет сокращение людей работоспособного возраста, а он при этом прикручивает гайки и не дает возможности людям с образованием приезжать и работать. Может быть, нужна другая миграционная реформа, может быть, она должна быть по очкам и по баллам, может быть, нужно возить людей квалифицированных, с одной стороны, с языком, с другой, чтобы они на велфер не садились. Никто не спорит, но совсем просто так ограничивать это все, это же безумие, а кто будет работать? Стареет Америка, население вот этих бэби-бумеров, к которым мы тоже относимся, они выходят на пенсию, а кто работать-то будет, кто будет оплачивать вот эти пособия по social security. В США полно чего улучшить, как приезжаешь в Нью-Йорк, прям так и видишь. Ну, возможно, конечно. Как вообще выживают многодетные семьи с невысоким доходом в долине? А то куча постов в интернете, что выжить нереально, но это же неправда. Ну, послушайте, что такое выживают, да? Вот давайте так скажем, жить и выживать. Выживать – это мы выживали. Вот первые годы, когда мы жили, мы выживали. Мы считали каждый доллар, мы считали, какую еду мы покупаем в магазине. Мы смотрели, мы можем это купить или нам не хватит денег, да? И вот это выживание. И, значит, если человек снимает квартиру, это тоже дорого. Вот сегодня я смотрела, что студия это вообще фактически даже это не спальня с гостиной и с кухней. Студия это однокомнатная квартира в советском понимании, причем где кухня находится прямо в этой же комнате с открытым флорпленом. Так вот, минимальные цены на такую студию сегодня минимальные, на малюсенькую студию зачуханную, это $1650 в месяц после таксовых денег. То есть все, что ты заработал, заплатил налоги, потом рассчитался за квартиру. Это очень дорого. Квартира с одной спальней может стоить 2 200 в месяц. Да? Это одна спальня, это квартира на двоих человек. Квартира на две спальни 4,5-5 тысяч в месяц. Понимаете, какие цены? Поэтому люди не могут это себе позволить. Они выезжают. Да? Если кто-то давно живет, вот почему говорят, давно живешь, и тебе, например, твой арендатор не так поднимает цену. Эти люди, которые давно живут, они могут продолжать там жить в тех же домах, в тех же квартирах. Они как бы этого так на себе не чувствуют. Но если случись, им нужно переехать, вот тогда они чувствуют рыночную цену, и тогда это уже невозможно, и они уже уезжают куда-то далеко. Читали вы «Черный о красных»? Это мемуары чернокожего американца о жизни в СССР. Это очень интересная книга. Человек из другой культуры дает оценку. И вы знаете, нет, я слышала об этой книге, но я не читала ее. Полностью вас поддерживаю. Нафиг вам брак? И так на планете 7,5 миллиарда человек. На всех уже не хватает еды, воды, жилья. В 2025 году 3 миллиарда будут без воды. В 2050 рыбы в море не будет. Ну, послушайте, зачем так мрачно? Слушайте, это, знаете, как разговор оптимиста и пессимиста. Зачем так мрачно? Значит, без воды научится делать воду, перегонять из соленой воды нормальную воду. Рыбы не будет в море, будут выращивать ее в этих самых запрудах каких-то. Сегодня уже, в общем-то, люди мало где голодают. Есть еще места, где голодают, но ничего. Уже сегодня индустрия питания так построена, что, в общем-то, все нормально уже. И хорошо с едой. Даже чересчур. А скажите, а правда, что в американских семьях братья и сестры могут не знать номер телефона друг друга? И как американские бабушки относятся к внукам? Помогает ли воспитание? Вы знаете, насчет номеров телефонов, я вам так скажу, что я сегодня помню номер телефона, который у меня был в детстве. И помню телефон моей подружки, которая жила на соседней лестничной клетке. Я не помню своего собственного номера телефона, и я не помню всех номеров телефонов, ни Михаила, ни дочки, ни, никого. Потому что они все запрограммированы. И пока ты вот на память не набираешь этот номер телефона, конечно, ты его помнить не будешь. У всех мобильные телефоны нажал кнопку с фотографией, и все. И я очень переживаю, когда Михаил куда-то уходит без телефона, потому что случись чего, он не будет знать, куда позвонить, он не помнит ни одного номера. Поэтому это правда, никто не помнит номера, но это не связано с Америкой. Я думаю, что в России та же самая ситуация, те же самые мобильные телефоны, и никто их не помнит. Нет, это не наши вот эти ручные дайл-телефоны, которые нужно было набирать по 100 тысяч раз номер, и, конечно, он запоминался и до сих пор помнится. А, значит, как американские бабушки относятся к внукам? Помогает ли воспитание? Зависит. Зависит. У нас есть вот прям две семьи, которые стали такими full-time бабушками. Они живут там вместе с детьми и воспитывают внука full-time. У нас внучка приходит там на раз или два раза в неделю, потому что я ее отвожу на секцию, кормлю ужином, потом папа ее забирает, например. Вот. А все по-разному. Дело в том, что помогает ли воспитание, это вопрос в значительной мере самореализации. То есть, понимаете как, вот человек должен быть востребован. Я абсолютно в этом уверена, он должен отдавать что-то, да, он должен отдавать себя. И когда он становится старше, у него есть гораздо больше чего отдать. И, конечно, самые благостные потребители этой отдачи – это маленькие дети. Он может им отдавать от души, и они это все впитывают и в какую-то копилочку кладут. А поэтому в этом смысле бабушки с дедушками, они чувствуют себя абсолютно реализованными, когда они отдают, а дети все это поглощают. Конечно, это тяжкий труд быть бабушкой и дедушкой full time, да, когда ребеночек, ты живешь с ним вместе, и фулл-тайм ухаживаешь, когда ребеночек маленький и требует больше внимания. Но тем не менее, вот все-таки вот это вот чувство самореализации, да, реализации своего предназначения, это очень важное чувство и очень важно ему следовать. Как связаны брак и перенаселение? Я тоже думаю, что они никак не связаны вообще. Как вам работало с Microsoft? Высокая ли была интенсивность работы, или все же в крупной корпорации, изучив проект, спустя пару лет работать несложно? Мне было работать тяжело, потому что у нас были очень серьезные ребята. Ну, чтобы вам было понятно так, это были ребята уровнем от школьников, да? Молоденькие, я была старше их, они решали все время задачки какие-то такие на креативность, и мне было трудно, они были с профессиональным программистским образованием, они писали лихо на шелл-скриптинг языках, а я с трудом выдавливала из себя что-то, потому что нигде не училась, а так вот что-то на ходу хватало, и мне было тяжело очень с ними, это правда. Уровень был достаточно высокий, мне было тяжело, и я через 3 года оттуда просто уже ушла, мне было тяжело. Я на работе так наговорю, что дома хочу тишины, а не глупых или умных разговоров. Ну, смотрите, это правда. У меня Михаил тоже любит посидеть немножко, но когда он отдохнет, он любит и поговорить тоже. Конечно, тишина и вообще покой – это синий вектор, да, собраться с мыслями. Мне тоже нужно время для покоя, и, в общем-то, я его себе имею. Вот в чем я Мише очень как бы признательна. Вот, но если есть дети, да, и внуки, и за кем-то нужно ухаживать, то там уже не посидишь, не помолчишь, а немножко это требует разговора. Цель брака – дети. Нет брака – нет перенаселения. Ну, спорный вопрос, потому что цель брака – дети. Сегодня многие, да, но кто-то нет. А с другой стороны, вот в нашей семье один ребенок. То есть какое перенаселение? На двух работающих людей, да, у нас один ребенок. То есть наоборот сокращение. У дочки 2 на 2, да, у нее уже 2 детей. Цель брака – дети, кто сказал, да. Какое ваше мнение о повышении пенсионного возраста в России? Плохое. Плохое, потому что российская почва не подготовлена таким образом, как американская. В Америке люди имеют больше степеней свободы, и к выходу ближе к пенсионному возрасту они уже много понимают об этой жизни, они уже как-то себя лучше понимают и себя как-то позиционируют и просчитывают, а чем они будут заниматься, когда выйдут на пенсию. И они могут получить какие-то лицензии, они могут заняться каким-то консалтингом, еще находясь на работе, постепенно раскрутить этот бизнес и на пенсии делать консалтинг, или тот же real estate, или тот же что-то. В России это как снег на голову, да, ребята, все, теперь работайте на 10 лет больше, и люди не могут выйти из этой цепочки, у них нету никакой базы для того, чтобы делать что-то, помимо той работы, которую они делают. Они не приучены самостоятельно отвечать за себя, они привыкли полагаться на нанимателя, и они не привыкли брать свою судьбу в свои руки. И для них это очень тяжело, и, конечно, это все смотреть очень больно. Где можно найти информацию о стоимости и порядке поступления и обучения в школе Михаила Портнова? На нашем сайте portnov.com, да, он есть под любим видео Михаила, есть все ссылки на все наши курсы и условия, и все-все-все там есть. Кому Трамп не дает работать? Уже Uber вводит беспилотное такси, уже роботы идут. На социале 50 миллионов человек сидит в США. Почему бы этим людям не работать и не перегружать бюджет? Ну, тут, знаете, как палка о двух концах, да? Конечно, у нас роботы идут, и постепенно идет вытеснение неквалифицированной рабочей силы, это правда. И, конечно, президент страны должен был бы озаботиться теми вопросами, а что делать с такой армией высвобождающихся, например, водителей больших этих грузовых фур, которые действительно пройдет 5-10 лет, и они будут не нужны в таком количестве. Но согласитесь, эти вот здоровенные мужики, которые сегодня вводят эти огромные траки, представить их, ну я условно говорю, утрирую, представить их, что они тестеры, сидят за компьютером и тестируют программное обеспечение, очень сложно. То есть они к этой работе не совсем приспособлены. Государственная система сегодня вообще никак не занимается этими проблемами. То есть мы все понимаем, что будет чудовищный крах для этих людей, что их постепенно вытеснят. И они, если они себе не придумают сами какое-то занятие, то государство как система никак ими не занимается. А, конечно, у государства есть такая функция. То есть мы не хотим сказать, что нужно зависеть во всем от государства. Вот если нам не дали подачку, да, то наша жизнь кончена. Но очень многие люди нуждаются вот в такой систематической системе переподготовки на что-либо адекватное. То есть этих людей нужно переподготавливать. И никакой здесь нет такой системы переподготовки. Никто их не переподготавливает, куда они все денутся, я не знаю. Это с одной стороны. А с другой стороны, у нас не хватает людей, как раз ту самую индустрию, которая учит этих роботов работать и делать то, что надо. И вот этих людей не хватает, поэтому их сегодня привозят и образованных, и умных, и с особой одаренностью, и по визе L1, чтобы они работали и двигали это все дальше. Поэтому происходит такой вот перекос, да, и как его решить, не знаю, я не нахожусь на этих позициях, которые решают все это. Но я вижу, что государство этим не занимается, а должно было бы. Например, в Америке нету никакого поощрения в колледже для студентов, которые идут на перспективные специальности. И, например, компьютер сайенс, если вы посмотрите, кто учится в университетах на компьютер сайенс, то вы увидите, что это в основном иммигранты. Это индусы, это русские, это китайцы. Белые американцы туда не идут. Белые американцы идут на бизнес, администрейшн, human resources, история, что-нибудь такое вообще непонятное. И дальше антропология, психология. И чем они дальше занимаются по жизни, вообще непонятно. Потому что их не то, что нанимают из колледжа, знаешь, что ты закончил по антропологии, ты у нас вот будешь в бизнесе сделать вот то-то, то-то, то-то. Это специальность, где он, человек сам должен себя каким-то образом подстроить под какой-то бизнес, и часто то, чем он занимается на работе, вообще никакого отношения не имеет к его образованию. Вот. И государственная система, как система, ничего не делает, чтобы посмотреть, какие у нас нужды экономики вообще в целом. Нам нужно людей больше в такой сектор. Давайте мы будем стимулировать их, чтобы они шли учиться на эти специальности каким-то образом. А давайте их будем меньше стимулировать или вообще никак не стимулировать. Если он хочет учиться на, допустим, бизнес-администрейшн, у нас уже столько этих бизнес-администраторов, которые не могут найти работу, непонятно, куда им идти работать. Может быть, им гранты не давать, или может быть, меньше грантов давать, понимаете? То есть может быть экономическая система регулирования потребностей страны. И этим никто здесь не занимается. Как интересно, я через стрим вышла вот на такие вот вопросы серьезные, да, вы меня вначале спросили, чтобы поменять, да, и мне так в голову сразу не пришло, вот здесь вот видите, как вот оно, это самое, слово за слово, и потихонечку ваше мнение о блогере Вегабунде. Блогер Вегабунд очень смешной, он с одной стороны обонятельный, да, то есть он хочет власти, с другой стороны он у нас желтый, он говорит без умолку. С третьей стороны, он придуряется, он, конечно, зрительный, хотя и в очочках ходит, придуряется, я такой бедный, несчастный, на жалость давит, это чисто зеленый вектор, да. Вот эти вот три качества, в общем, мне его смотреть противно, потому что там нет ни слова правды, да, то есть в погоне за тем, чтобы его слушали, в погоне за тем, чтобы у него была какая-то власть, а власть у него есть ровно в той мере, в которой его люди смотрят, да, он готов нести любую чушь, да, и в частности он несет чушь и о том, что мы агитируем кого-то приехать или мы привозим сюда людей. Друзья мои, мы не можем этого сделать, даже если бы хотели, вот люди пишут, возьмите нас в Америку, а как мы можем взять, мы не можем, мы с вами разговариваем, мы рассказываем, как мы здесь живем, какая жизнь в Америке. Но мы не можем никого привести, у нас нет ни ресурсов, ни полномочий таких, понимаете? Вот, поэтому он все брет от первой до последней строчки, и его смотреть неинтересно, и он жалкий. У меня, слава богу, он уже перестал выходить, вот когда я иду там на наш канал, он у меня перестал выходить справа, потому что мне его смотреть совершенно неинтересно. Жалкая, ничтожная личность, которая врет все время, который занимался такими делами, что мы когда посмотрели видео про него, просто кроме отвращения он ничего не вызывает. Моя мама говорит, что много тратим и не умеем копить, а я ей отвечаю, что с нуля невозможно отложить. Ну вот опять, понимаете, экономика должна быть экономикой. В нормальной экономике можно отложить, в нормальной экономике можно заработать больше. А там, где экономика не экономика, ничего нельзя сделать. Там, где ты находишься на зарплате, никаких возможностей нет для каких-то активностей. Дело в том, что зарабатывают не те, кто копит, а те, кто зарабатывает. И вот это принципиальная разница. То есть нуля невозможно накопить, сколько бы ты ни тратил. А вот когда ты зарабатываешь, ты понимаешь, ага, вот у меня прожиточный минимум такой, а я вот здесь заработал экстра, вот этот экстра я могу отложить, потому что у меня вот прожиточный минимум, у меня обеспечен. А когда нет возможности заработать что-то экстра, ты ходишь на работу, а зарплата до зарплаты, а как? Непонятно. На какую тему вы писали диссертацию еще в СССР? В чем специализировались? Вы знаете, поскольку я по своему базовому образованию инженер электросвязи, у меня была тема связана... Я работала в институте, не работала, а в аспирантуре была в НИИ общей педагогики, я говорю, самой общей педагогики. И у нас была лаборатория как бы бездетной педагогики. Мы занимались методологией образования, да? И речь шла об отборе содержания обучения, которое нужно вот внедрять в учебные планы и программы. Так вот, моя тема была связана с информационным обеспечением исследователей той информации, которая им нужна для принятия каких-то решений. Ну, там были какие-то алгоритмы, там что-то такое, неважно. Статистика по лотерее на длительной перспективе 3-4 садятся на нагрузка на бюджет. Зачем эта лотерея, чтобы платить реципиентов бюджета, а проблему долго так решить? Я согласна с вами. Я согласна с вами. Я считаю, что вот такой способ иммиграции, как в Канаде, который основан на очках и на перспективности семьи для иммиграции, для страны, это более нормальный способ привоза людей сюда. Как быстро вы подхватили автоматизацию тестирования, когда работали в 90-х? Ну, мне не было легко. Опять же, мы с Михаилом вместе это все подхватывали, и он со мной занимался, и мы это все изучали. Но когда я прочувствовала это, то у меня стало получаться, это мне было очень приятно, это было очень классно. Мы начинали тестировать еще на Visual-тесте. Это, ну, некоторые, даже не совсем аналог, не похож на Visual Basic, потому что, ну, вот, не знаю, я, в общем, на Visual-тесте, а потом на Силке. Осилка – это уже подобие программно-ориентированного языка с классами, со всеми делами. И я поднаблатыкалась, я писала даже фреймы, и, в общем, так было неплохо. Но уже на большее, уже вот как-то я уже не замахивалась и уже ушла. Сегодня очень интересный эфир, спасибо. Да, и вот и мне тоже очень нравится. Слушайте, уже у нас 30 минут, а еще вот вопросов целая куча. А у вас теоретическая статистика, а я лично знаю людей, выигравших гринку, которые работают и платят налоги, знаю 7 человек. Нет, ну, конечно, они в основном-то работают, да, но поймите, у них те же самые проблемы в трудоустройстве, что людей, которые приехали любым другим способом, устраиваться в чужой стране трудно, это занимает какое-то время. Это не значит, что это невозможно, да, и если человек хочет, он добьется и пробьется и так далее, но это нелегко. Спасибо вам, Михаил, за канал. Я с вами с 2015 года. Скажите, как вы считаете, нужны ли замужней женщине подруги? Почему-то не испытываю потребности в дружбе, хотя многие этого не понимают. Вы знаете, я вам скажу только такую вещь, что у меня именно подруг, вот именно женщин, тоже нету. Мы дружим с семьями, да, и я могу там, например, с супругой как-то немножко больше общаться, но в целом мы встречаемся с семьями, и мы дружим с семьями, и опять же, вот так у нас общие интересы, как у семьи. Хотя могут быть с кем-то более близкие отношения, да, например, женщины, чем с мужчиной. Но отдельно женщин-подруг у меня тоже нет, у меня никогда не было потребности. Когда мне кто-то говорит, ой, а мы тут замужние женщины, ой, а мы тут вот с подругой куда-то сели и там полетели куда-то, для меня это нонсенс. То есть я скорее с Михаилом куда-то сяду полечу, чем с какой-то подругой, мне будет его не хватать, вот его опоры, его поддержки. Я думаю, так. Правда ли, что если мне повысить принятие своих векторов, то мои дети получат более ярко выраженные вектора? Уже как... Ну, нет, конечно. Ну, нет. Это же генетика, понимаете как? То, что мы принимаем вектор, да, это наша ментальная работа над собой. Но генетику мы же не можем изменить. Она же генетика. Вот с чем родился, с тем родился. Другое дело, что когда они у нас приняты, нам легче жить и самим, и нашим детям, нам легче понимать этих детей, понимать, что мы разные, и что они разные, и к ним подходить с точки зрения их векторов, вот это очень важно. Вот, то есть будет легче жить, но изменится ли генетика? Нет, я не думаю. Роботы только во благо бизнесмена работают. Богатые люди заинтересованы в рабочей силе робота. Чтобы я поняла что-то. Ничего не понятно. Так. Добрый день. Скажите, пожалуйста, будет ли работать купленный и используемый iPhone SE в США? Или лучше продать или купить новый телефон по прибытию? Позвоните в компанию и спросите. То есть я, например, когда еду за границу, я звоню в телефонную компанию, от которой у меня iPhone, и спрашиваю, будет ли работать мой телефон в Европе. И они говорят, там, докупите такой-то план или как-то так. И они вам должны сказать. Так. А вы учли, что выигрыш лотереи потом тянут кучу пенсионеров? Ну, это не ко мне, да. Как вы думаете, администрация Трампа способна ретроактивно изменять иммиграционные законы или конституционные? Это невозможно. Я даже не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Я жду, что Трампа уже скоро импичнут, и какие-то вопросы разрешатся, он же пока ничего толком не принял. Это... Как это не давать? Это же есть свобода делать, что хочет. Государство не может запрещать. Это диктатура, Северное Корение. А вот что не давать, я как-то уже упустила. Что не давать? Тыля Пинг? А, непонятно. А, речь идет вот о профессии, то, что мы говорили, что государство в интересах страны могло бы позаботиться о том, чтобы стимулировать, ничего не запрещать, а стимулировать какие-то области для того, чтобы люди сами шли туда учиться. Вегабомж только нюни распускает. У тебя ощущение, что из горячей точки вещать. Да, конечно, слушайте, он манипулятор вообще тот еще, такой этот фиолетовый вектор, поэтому относитесь к нему с поправками, о чем вы. Ну, конечно, жалкие. Да, 3/4 потолка лотереи – это чистый минус бюджета. Проверьте, видел цифры. Ну, лотерея, да, она, в общем-то, и живает себя. Правильно сделать какую-то разумную систему миграции. Миграция нужна, друзья. Америка стоит на том, что это страна иммигрантов. Все приезжают, все каким-то образом там перелопачиваются, этот melting pot, и все, и выходят американцы. Уже наши дети, наши внуки уже американцы, все нормально. Журналистку Кривляку, как это могло случиться? Ну, вы знаете что, журналистку Кривляку? Дело в том, что нам просто сказали, что мы хотим снять фильм об успешных людях, да? И, в общем-то, никакого подвоха там не было. Дело не в журналистке Кривляке, а дело в той установке, которую мы дали при монтировании этого фильма. Один и тот же фильм, один и тот же видеоряд. То, как вы его воспринимаете, зависит от того, как его преподнести. Так вот эти цокающие доллары и вот эти вот комментарии, голос за кадром, это все уже потом делается. И в тот момент, когда нас снимали, ничего там такого не было. Что тут происходит? Да, вот действительно, что происходит? Здравствуйте, здравствуйте. Как всегда, разделяю ваше мнение и взгляды. Спасибо, Наташа из Небраска. Замечательно, Наташа. Думаю о переезде в США, но беспокоюсь о здоровье. Некоторые хронические болезни могут вылезти на фоне стрессовой миграции. Да, да, утешьте, пожалуйста. Ну, вы знаете что, конечно, для людей, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем, очень важно как-то застраховаться, да, чтобы как-то почувствовать. С одной стороны, это может быть как-то поддержать здоровье там, где вы находитесь, чтобы был какой-то у вас запас прочности, потому что на стрессе вылезает. Я вам больше скажу такого, знаете что, болячки, как ни странно, вылезают не на стрессе, а после стресса. Вот у моей бабушки была такая история, что когда началась война, у нее до войны было воспаление лицевого нерва. И те, кто знает, о чем я говорю, понимают, что это очень серьезная проблема, тогда ее вообще не умели лечить. Она страдала, мучилась болями, она все время одевала какие-то платки такие, заматывала шею, потому что у нее были чудовищные боли. Началась война. Они уехали в эмиграцию, они слонялись там из одного места в другое. Было голодно, было холодно, у нее прошло это воспаление лицевого нерва напрочь. 4 года войны, ничего у нее не было. Кончилась война, они вернулись снова на свое основное место. Немножко жизнь стала настраиваться, и у нее снова все это вернулось. Поэтому что получается? В момент стресса организм настолько собирается и фокусируется, он берет все свои ресурсы, зажимается, да, и ничего не происходит, дает возможность пробиться. Но потом, когда расслабляешься чуть-чуть, вот тут оно и вылезает. Поэтому, с одной стороны, немножко здоровье свое поддержите на том уровне, на котором можете. Запаситесь лекарствами, там чем-то. Неплохо бы здесь найти специалистов на местности или там найти специалистов, которые будут вас поддерживать через интернет, по крайней мере, какими-то советами, по крайней мере, какой-то диетой, по крайней мере, чем-то, да? Вот, ну, а дальше уже будет видно, но вот факт этот, это не единичный случай, что серьезные болезни у людей проходили на время войны, а после войны, уже когда они расслаблялись, они приходили, так что, может быть, как раз и все будет хорошо. Любой гражданин США, по какому бы статусу он ни приехал, имеет право вызвать родителей. Я в курсе законов и голосую за сенаторов, которые такие же взгляды. Так, ребята мои, так, грин-карты. Так, это уже пошли такие вопросы, значит, у нас уже время вышло. Я благодарю всех за участие в стриме, вы мне дали очень много информации, я просто тащусь, сегодня были хорошие вопросы. Вот, так что ставьте лайки, приходите, задавайте еще вопросы, я поощряю вас. Смотрите, как интересным образом совершенно не связанные вопросы вдруг как бы вливаются в какую-то цепочку. Поэтому давайте вопросы, они немножко, знаете, такой будет ум и позволяют нам немножко не засахариваться. Вот. Так что жду ваших вопросов на следующий стрим и всего доброго на неделю. Пока-пока.